Нейтральная зона между ДВР и японскими войсками. Она была установлена, эта 30-километровая нейтральная зона по реке Бикину, как некая прокладка между красными войсками и оккупационной армией Японии вкупе с белыми корпусами меркуло-семеновцев. Здесь, в нейтральной зоне, было пусто и тихо, хотя земля была вспахана и коровы мычали на выгонах. Но тихо было потому, что люди жили в неведении о завтрашнем дне. Нейтральная зона, слова-то иностранные, мужику их не понять. А не может в наши дни так быть, чтобы долго мир был и кровь не лилась. Вот и затаились тут люди, все ждали, когда же. И дождались. Через день после объявления перерыва в работе Дайренской конференции японские пограничники были убраны со своих постов. Проволочные заграждения местами сняты, а ночью через нейтральную зону пошла белая армия. Бесчисленными колоннами пехоты, конницей, батареями и бронепоездами. Дороги, схваченные первым осенним летком, гулки, луна светит, окаянная, зыбкая, близкая к земле, холодно. Пар над колоннами курится белыми облачками. А крестьяне стоят, замерев возле своих домов. Торопится белая армия, с марша на бег переходит. Надо за ночь пройти нейтральную зону, а под утро ударить по красным так, чтобы покатились без остановки к Москве. И едва лишь засветлело на востоке. Едва лишь алая полоска рассвета зажгла синим отсветом кроны деревьев, как меркуловская кавалерия с лихим улюлюканьем ринулась на красные позиции. Никто в Чите и Хабаровске не ожидал такой откровенной провокации. Был договор, по которому Япония торжественно гарантировала безопасность границы по нейтральной зоне. Никто пока еще не знал здесь, что сразу же после объявления перерыва на конференции в Дайрене японские дипломаты, связавшись по прямому проводу с Токио, потребовали немедленного проведения в жизнь той акции, которая была заранее, еще прошлой весной, запланирована в Генштабе. Генерал Тачибана, получив той же ночью директивы из Токио, посетил премьер-министра Меркулова, вручил ему памятную записку японского правительства, договор о займе в 2 миллиона йен на расширение торговли и в мягкой, но весьма определенной форме дал понять, что выступление белых войск должно произойти в течение ближайших суток. Меркулов, которого сдерживали от выступления сами же японцы, рассчитывая уломать ДВР мирным путем в Дайрене, был рад этому ночному разговору, памятной записке, составленной в весьма уважительных тонах, и договору о займе. Меркулов сам позвонил генералу Молчанову, главнокомандующему Белой армией, разбудил его, извинился за то, что пришлось поднять с постели, и попросил незамедлительно приехать в резиденцию правительства. Молчанов с просонья никак не мог найти левый сапог, долго лазал по полу и глядел под кроватью, пока, наконец, не обнаружил сапог в прихожей под зеркалом. Он ходил по квартире, зевал, тянулся и в темноте искал свои вещи. Раздеваясь, генерал обычно расхаживал по квартире и потом никогда не помнил, где и что оставил с вечера. Одевшись, Молчанов подставил голову под холодную воду, только тогда, наконец, очухался и, присев на краешек ванны, понял, неспроста этот ночной звонок, по-видимому, началось. Да, вероятно, это долгожданное начало. И вооруженные японцами белые войска, объявив себя белоповстанческими соединениями, а Япония за повстанцев никакой ответственности не несет, с нее в этом случае взятки гладки, на рассвете ринулись на красных. И невдомек было русским мужикам и дворянам, шедшим на смерть во имя освобождения Кремля от большевиков, что истинная цель их выступления была куда как проще. Оказать вооруженное давление на ДВР и таким образом гарантировать японским гражданам наибольшее благоприятствование в промышленности и торговле, позволить продажу русской земли и плавание японцам по русским рекам, то есть политические и экономические требования подтверждались военной акцией. Ибо верно считается, война — это есть продолжение политики иными средствами. Неожиданность — первая гарантия успеха. Войска ДВР, застигнутые врасплох белыми, дрогнули и покатились назад. Началась паника. Белые наступали стремительно и жестоко. В Токио праздновали победы. Во Владивостоке начались балы и маскарады. В Чите и Хабаровске было введено осадное положение.